Радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. В эфире очередная передача цикла «Испытания победой». Мая 1958 года в Вашингтоне скончался единственный из иностранных дипломатов, удостоенный Советского ордена Ленина, отставной американский посол в Советском Союзе Джозеф Эдвард Дэвис. Советская награда досталась ему через 10 дней после победы, 18 мая 1945. К тому времени Дэвис, формально представлявший США в СССР с конца 36 по 38, а реально проведший в СССР меньше года своей посольской службы, уже не занимал официальных дипломатических постов, а числился советником скончавшегося за месяц до этого президента Франклина Делано Рузвельта. С Рузвельтом они были давними и близкими друзьями, еще с времен совместной работы на президента Вудро Вилсона. С молодости часто встречались и проводили время за гольфом. Но все это не дает прямого ответа на вопрос, почему Сталин удостоил недолгого американского посла беспрецедентной чести. Мой вашингтонский коллега Владимир Абаринов попытался найти этот ответ в чтении мемуаров героя нашей сегодняшней передачи и в фильме, поставленном по этой книге. Эту киноленту «Миссия в Москву» Дэвис привез в советскую столицу, когда прибыл туда со второй своей миссии, в 43-м, выступив незадолго перед этим с активной поддержкой советской версии Катынского расстрела. Сталину фильм понравился, и он распорядился показывать его советской публике. Слово Владимиру Абаринову.
Картину предваряло обращение к зрителям посла Дэвиса.
Когда я был вашим послом в России, я не думал, что напишу «Миссию в Москву», и уж совсем не ожидал, что увижу ее экранизированной. Но когда Германия напала на Россию, Советский Союз превратился в одну из стран, воюющих с Гитлером. И это был грозный час. Если бы Гитлер уничтожил Красную Армию и разгромил Советский Союз, Европа, Азия и Африка оказались бы во власти трех государств-агрессоров. Достояние этих трех континентов и труд порабощенных трех четвертей человечества стали бы орудием завоевания оставшегося мира. Мы, американцы, стали бы следующей жертвой. Сплоченность сил, сражающихся с Гитлером, имела жизненно важное значение. С моей точки зрения, в тот момент не было ничего важнее взаимопонимания и взаимного доверия воюющих наций. Существовало столько предрассудков и превратного понимания Советского Союза, которые были отчасти свойственны и мне, что я почувствовал, что мой долг — рассказать правду о Советском Союзе, каким увидел его я.
Об этом же, в своем желании увидеть и рассказать правду об СССР, Дэвис говорит в фильме во время вручения верительных грамот председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину.
Я не профессиональный дипломат. Единственный язык, которым я владею, это «говори то, что думаешь».
Ну и прекрасно. В таком случае вы и мой народ говорите на одном языке.
В этом смысле да, но я должен внести ясность в один вопрос. Я продукт другой системы. Я верю в индивидуализм.
Мы знаем вашу биографию и верим, что вы честный человек.
Спасибо. Моя цель состоит в том, чтобы без всякого предубеждения увидеть вещи такими, каковы они есть на самом деле, и объективно сообщать о них в Вашингтон.
Мы хотим, чтобы вы увидели столько, сколько сможете, прежде чем придете к определенным выводам.
Именно этого хочет мой президент. Для этого он и послал меня.
before you arrive at your conclusion.
That's what my president wants. That's why he sent me.
При чтении книги Дэвиса порой кажется, что, наблюдая жизнь Советского Союза, автор и впрямь стремится к искренности, чего-то не замечает, что-то понимает превратно, как это часто бывало с иностранцами, чему-то находит абсолютно неадекватные объяснения, исходя из собственных знаний и опыта. В конце концов, Дэвис не был ни профессиональным дипломатом, ни специалистом по российской истории и не владел русским языком. Так, например, в своем послании к госсекретарю Кордалу Халлу в марте 1937 года он рисует совершенно фантастическую картину социальной трансформации советского общества, которая будто бы сближает сталинскую диктатуру с западными демократиями.
Представляется совершенно очевидным, что правящие силы в силу необходимости и в целях самосохранения были вынуждены отказаться, по крайней мере временно, от многих коммунистических аксиом. Идея бесклассового общества уничтожена и продолжает уничтожаться на практике. Правительство представляет собой государственную бюрократию со всеми характерными признаками класса. Особые привилегии, более высокие стандарты жизни и прочее в этом роде. Иллюстрацией служит хотя бы тот факт, что черная икра доступна только высокопоставленным государственным чиновникам. Ее еще можно достать по знакомству в кремлевском ресторане, обслуживающем этих чиновников. В промышленности классы быстро формируются за счет системы соответствия размера оплаты вложенному труду. Различия в материальном положении молчаливо признаются бюрократией, однако они пытаются найти оправдание им в марксистской теории. В армии прежняя идея товарищества офицеров и рядовых уступила место званиям, аксельбантам, знакам отличия, регалиям и щегольским мундирам, отличающими один класс от другого. Еще одно поразительное свидетельство отказа от коммунистической идеи можно усмотреть в отношении государства к семье, разводу, материнству, понятиям отечества и патриотизму националистического толка. Идея мировой пролетарской революции отошла на задний план. Ее заменила русская национальная идея.
Можно, конечно, списать это рассуждение на наивность поверхностного наблюдателя. Дэвис отправил это донесение в Вашингтон через 2.5 месяца после приезда в Москву. Но наивность часто служит маской лицемерию. Возникает ощущение, что посол здесь пытается убедить самого себя в том, во что он на самом деле не верит. Дэвис принадлежал к привилегированному классу, но он не мог не знать, что в Америке нет никаких закрытых номенклатурных спецраспределителей.
Вообще-то Дэвис не родился ни аристократом, ни богачом. Он неплохо заработал своей юридической практикой, многое дала и первая женитьба на дочери состоятельного лесопромышленника. Но в 1929-м, после крушения фондовой биржи, значительная часть накопленного была потеряна. И лишь новая женитьба на одной из самых богатых женщин Америки, Марджери Мэриветтер Пост, не только ввела его в круг избранных американских богатеев, но и привела ему вкус к драгоценностям, роскоши и дорогостоящим произведениям искусства.
Коллекция супругов Дэвис, выставленная в Вашингтонском музее Хиллвуд, считается крупнейшим за пределами России собранием русского декоративно-прикладного искусства. Дэвисы скупили эти сокровища, среди которых есть и предметы, принадлежавшие царской семье, во время своего краткого пребывания в Советском Союзе. Советские власти оказывали им в этом полное содействие.
Лет 15-20 тому назад я был в этом Хиллвудском музее. К тому времени старушки Марджери уже лет 10 как не было в живых, но на табличке значилось, по каким дням и часам экскурсанты могут видеть в музее его владелицу. Экспозиция – избыточное и беспорядочное скопление сверкающих драгоценными камнями, украшений, икон, пасхальных яиц а-ля Фаберже, живописи в стиле «Ля Рус» и неожиданно много латиноамериканского. Это позже я узнал, что Дэвис изрядно заработал на защите доминиканского диктатора Трухильо. Эта экспозиция впечатляла и как-то подавляла. С Дэвисом Марджери разошлась еще в 50-х, за 3 года до его смерти. А в год кончины Дэвиса Марджери, которой было к тому времени за 70, успела осчастливить узами брачной взаимности еще одного ценителя ее дамских и финансовых достоинств. Но разделенную ею с Дэвисом страсть к коллекционированию русского из императорского дома она сохранила. Экскурсовод с гордостью показывал царские украшения, приобретенные на аукционе в Лондоне уже в начале 70-х годов. Позднее, читая воспоминания о визите Андрея Громыко с женой к супругам Дэвис, решившая досолить еду, Лидия Дмитриевна взялась была за солонку, а поднять ее не смогла, столь тяжела была эта штуковина из литого золота. Я все пытался вспомнить, была там в экспозиции солонка или нет. Так и не вспомнил, но подобных штуковин там было не счесть. Теперь я понимаю, что возможность приобретения их на большие деньги Марджери, прямой и легальной покупки, в том числе из запасников Эрмитажа, была одной из приманок, расставленных советской властью для Дэвиса, крючком, который он с энтузиазмом заглотил. Кроме того, гостеприимные советские хозяева умело обыгрывали привычку Дэвиса и его супруги к роскоши. В Ленинградской гавани, например, им позволили держать яхту, на которой посольская чета в сопровождении чекистской свиты выходила по уикендам в море. О закупках в Эрмитаже уже сказано. Тяга Дэвисов к роскошным пирам поставила на грань катастрофы американское посольство, которое они отремонтировали, между прочим, за свой счет. Марджери, владелица пищевой корпорации General Foods, завезла в холодильнике Спаса Хауза пару тонн мороженого собственного производства. Но электроподстанция не выдержала перегрузки напряжения. Все потекло и сгнило. А советы после отъезда Дэвиса стали описывать этот курьез в антиамериканских агитках как пример капиталистического разложения. В эфире очередная передача цикла «Испытания победой».
В 1936 году, когда Рузвельт избирался на второй срок, супруги Дэвис внесли в его избирательную кассу, по сведениям наркомандзела, 17 500 долларов. Сегодня это около 270 тысяч. Такая щедрость не осталась безвозмездной. Президент предложил Дэвису выбрать европейскую страну, в какой он хочет быть послом. Дэвис назвал Германию и Россию. Пост в Москве был свободен, а в Берлине вакансия должна была открыться годом позже. Решили, что Дэвис поработает в Москве, а через год переедет в Берлин.
Своими манерами, обращение с подчиненными и неподготовленностью к работе в Советском Союзе Дэвис немедленно завоевал не любовь и даже отвращение к себе других работников посольства. Оказавшийся тогда в его подчинении будущий американский посол в СССР Чарльз Болен вспоминал, что Дэвис и его жена обращались с сотрудниками как с прислугой, и при этом посол был, цитирую, «высокомерно несведущ даже в самых элементарных реалиях советской системы и ее идеологии, и сохранял решимость оставаться на платформе безрассудного слепого оптимизма». Последняя отчасти объяснялась тем, что его живым источником знания о России, по признанию самого Дэвиса, являлся Уолтер Дюранти, которого исследователь истории американо-советских отношений Деннис Дан определяет как главного апологета Сталина среди западных корреспондентов в Москве. Другой подчиненный Дэвиса, Элбридж Деброу, вспоминая свою дипломатическую карьеру, утверждал:
«Мне никогда не приходилось работать с человеком более бесчестным, чем Джо Дэвис».
На четвертый день после прибытия Дэвиса в Москву, 23 января 1937 года, начался второй из открытых московских процессов по делу так называемого параллельного антисоветского троцкистского центра. Обвиняемыми были 17 видных членов большевистского руководства, в том числе Георгий Пятаков, Григорий Сокольников и Карл Радек. Как и другие главы дипломатических миссий, посол Дэвис получил пригласительный билет и отправился в колонный зал. По словам Дэвиса, ход процесса убедил его в достоверности предъявленных обвинений. Заговор и впрямь существовал. В доказательство своей точки зрения Дэвис закупил 60 экземпляров оперативно изданной по-английски стенограммы процесса и разослал их друзьям и вашингтонским чиновникам. В американском посольстве в то время работала целая группа молодых талантливых советологов, такие как Джордж Кеннон, Чарльз Болин и Лой Гендерсон, ставшие после войны главными разработчиками доктрины сдерживания коммунизма. Они ясно отдавали себе отчет в происходящем. В частности, Джордж Кеннон был убежден в том, что московские процессы – грубая фальсификация, и докладывал об этом в Госдепартамент. Некомпетентность посла до такой степени потрясла сотрудников посольства, что они, втайне от Дэвида собравшись на квартире Лоя Гендерсона, обсуждали возможность демонстративной коллективной отставки. Но в конце концов решили не устраивать демарши. Через год Дэвис все равно переберется в Берлин. А в июне разразилась новая сенсация – серия арестов высшего командного состава Красной Армии во главе с Тухачевским. Всего два месяца назад Дэвис устроил в Спасахаусе прием для советских военачальников. Тухачевский оживленно общался с дочерью посла. И вот теперь чуть ли не все гости того приема превратились в предателей, убийц, шпионов и диверсантов. Дэвис разволновался. Его беспокоило ослабление обороноспособности СССР. Но наркомандел Максим Литвинов заверил его, что, избавившись от врагов в своих рядах, Красная Армия стала еще сильнее. Зимой 1938 года настала очередь новой группы изменников. 27 февраля были арестованы Николай Бухарин и еще 20 человек. 2 марта, в день открытия судилища, посол отправился в колонный зал. Как частное лицо он жалел обреченных и уже не питал никаких надежд на оправдательный вердикт. На скамье подсудимых он увидел своих личных знакомых, некоторых он считал своими друзьями. Запись в дневнике от 2 марта 1938 года.
Было невыносимо без содрогания смотреть на сидящих на скамье подсудимых. Среди них были Кристинский, заместитель наркома иностранных дел, которому я год назад вручал свои верительные грамоты. Розенгольц, бывший народный комиссар торговли, с которым я год назад обедал у него на даче. Доктор Плетнев, специалист-кардиолог, который лечил меня и с которым я познакомился очень близко. И нарком финансов Гринько. Все они сидели не более чем в 10 футах от меня. Я надеюсь, они прочли в моих глазах скорбь, которую я испытывал, глядя на них при таких обстоятельствах.
В глазах американского посла, который он закрывал даже на установленную в посольстве систему подслушки, советские власти прочли совсем другое. Понятно, как важен был им этот человек, личный друг американского президента, горячо свидетельствующий ему и американскому народу правильность и справедливость московских показательных процессов и ежовщины, талдычащий о перерождении советского коммунизма, о подлинном демократизме национального кумира Сталина и его заботе о людях, разъясняющий, что пакт Молотова-Риббентропа – разумный акт самозащиты. Его, Дэвиса, личный друг Рузвельт вполне доверял многому из этого, и Сталин не мог не ценить такого друга. В 1938-м он подарил Дэвису свою фотокарточку в серебряной раме, украшенную автографом уважаемому господину Джозефу Дэвису, представителю США в СССР с почтением, Иосиф Сталин. И Рузвельт, и Сталин хотели бы в тот момент, чтобы миссия Дэвиса в Москве продолжалась. Но Марджери считала жизнь в советской столице невыносимой. Даже приемы было трудно организовывать. Пригласишь уважаемых людей, наркомов, членов ЦК, а их и нет уже, оказались врагами народа и исчезли из светской московской жизни. Как потом оказалось, многие исчезали из жизни вообще. Но, вернувшись в Штаты, Дэвис продолжал оставаться полезным советом. Литвинов, считавший его книгу глупой, ту самую миссию в Москву, о которой рассказывал сегодня Володя Абаринов, считал при этом, что Дэвис, по сути, был посланником Советского Союза в Вашингтоне. Так и было. Другое дело, что ситуация изменилась после смерти 12 апреля 1945 года Рузвельта. Президентом стал Гарри Трумэн, вокруг которого стала сплачиваться группа правительственных чиновников, разрабатывающая политику сдерживания мирового коммунизма. В нее входили и бывшие подчиненные Дэвиса по посольству в Москве, уже упомянутый мной Чарльз Бойлен и другой будущий посол в СССР Джордж Кеннон. Оба считали Дэвиса, если не идиотом, то весьма некомпетентным и скверным человеком. А советы его президенту по меньшей мере ошибочными и крайне вредными. Что же оставалось в этой ситуации Сталину? Нужно было максимально поддержать полезного человека. Так, думаю, и возникла уникальная идея наградить экс-посла орденом Ленина с формулировкой «за успешную деятельность, способствующую укреплению дружественных советско-американских отношений и содействующую росту взаимного понимания и доверия между народами обеих стран». Мне кажется, на Трумэна это отчасти подействовало. Он взял Дэвиса в качестве советника для участия в Потсдамской конференции. В том, что Сталину удалось в Потсдаме получить ряд уступок от американцев, есть заслуга и Дэвиса. В своей дипломатии Генри Киссинджер рассказал нам, как Дэвис в ходе Потсдамской конференции передал Трумэну записку. По-моему, Сталин чувствует себя обиженным. Будьте с ним поласковее. Особой ласки не получилось. Трумэн сообщил о предстоящем взрыве атомной бомбы. Но Дэвис сделал, что мог. В заключение передаю вновь слово Владимиру Абаринову.
Беспринципность Джозефа Дэвиса, его откровенно сервильная по отношению к Кремлю позиция, стали после войны предметом расследования в Комитете по антиамериканской деятельности Нижней палаты Конгресса. Дэвис к тому времени вышел в отставку и доживал свой век в полном одиночестве в особняке, украшенном произведениями искусства и портретом Сталина в серебряной раме. Он пытался завещать свой дом правительству США, но правительство отказалось принять дар.
«Разница во времени». В цикле «Испытание победы» вы слушали передачу об американском кавалере ордена Ленина, после Джозефе Дэвисе. Продюсером этого выпуска была Марина Смирнова, авторы Владимир Абаринов и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9.30. Коротко о главных событиях. Сегодня в Москве состоится неформальный саммит СНГ. Ожидается участие почти всех лидеров стран Содружества, за исключением Киргизии. Как заявил помощник российского президента Сергей Приходько, Киргизия не участвует в саммите, поскольку в стране пока не сформированы конституционные органы власти. В Брюсселе минувшей ночью завершился саммит 16 стран зоны евро. В итоговом заявлении утвержден план финансовой помощи Греции. Высказана необходимость создания европейского стабилизационного механизма в связи с системным кризисом единой европейской валюты. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России и исполняющего обязанности президента Польши. Стороны обсудят перспективы двусторонних отношений. Российские агентства со ссылкой на источники в Кремле сообщают, что Дмитрий Медведев, возможно, передаст Брониславу Комаровскому дополнительные документы из российских архивов, касающиеся трагедии в Катыни. В дагестанском городе Дербент в результате взрыва на железнодорожной станции в пятницу вечером один человек погиб и пятеро получили ранения. Сообщается, что среди пострадавших милиционеры и гражданские лица. На юге Таджикистана число жертв наводнения и оползней достигло 15. По меньшей мере 40 человек числятся пропавшими без вести. Материальный ущерб по предварительным подсчетам уже составляет около 100 миллионов долларов. В Великобритании консерваторы будут пытаться сформировать новое правительство вместе с либеральными демократами. Об этом заявил лидер консерваторов Дэвид Кэмерон, чья партия заняла первое место на прошедших в четверг выборах в Палату общин. В Мексиканском заливе Над местом выброса нефти из скважины после аварии идет установка специального купола.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофона в Праге Владимир Тольц, а в московской студии Александр Мелленберг. Среди сотен документальных и псевдодокументальных публикаций о войне, приуроченных к 65-летию Победы, невозможно не выделить особым вниманием самую последнюю и, на мой взгляд, очень интересную. Вышедший на днях в свет очередной выпуск Вестника архива президента Российской Федерации. Он целиком состоит из рассекреченных документов войны 41-45 годов. В издании впервые публикуется весьма солидный блок документов из фондов Политбюро, с которыми работал Сталин.
Можно сказать, что 65 лет назад одержана еще одна победа. Рассекречена важная часть документов советского руководства той эпохи. И сделан еще один шаг к полноценному всестороннему освещению событий Великой войны 41-45 годов. Рядом со мной сегодня в московской студии «Радио Свобода» историк Сергей Кудряшов, шеф-редактор Вестника архива президента Российской Федерации, автор этой публикации. Ему, как говорится, и карты в руки. Он представит номер своего журнала, который уже сейчас, неделю спустя после выхода, является библиографической редкостью.
Здравствуйте. Действительно, это очень такой, я бы сказал, солидный труд. Архив долго над ним работал. Вместе с тем, надо сказать честно, что, несмотря на то, что в это издание вошло почти 200 документов, из них подавляющая часть публикуется впервые, все-таки мы находимся еще на промежуточной стадии, потому что часть документов по-прежнему остается секретной, и мы стараемся рассекретить их как можно быстрее. Но надо дать должное президентскому архиву, что вот они постарались к этой дате. К сожалению, у нас часто происходит такого рода событиями, к юбилейным датам, а не в рутинном порядке. Но, тем не менее, удалось собрать эти документы и представить их научной и просто общественности, интересующейся историей. Я думаю, что любой читатель найдет там что-то интересное, потому что это документы Политбюро, это документы из личного архива Сталина, и любой человек, который будет смотреть эту книжку, он сможет оценить тот объем работы, с которым имело дело Политбюро, и посмотреть на эту войну глазами высшего руководства страны.
Я вот тоже хотел бы сейчас спросить давнего участника наших передач Сергея Кудряшова. Вот, Сергей, неделю назад вы представляли свежий номер вот вашего журнала «МГИМО», и тогда, я сужу по сообщениям агентств, вы сказали следующее, цитирую: «Многие источники все еще остаются закрытыми, что крайне осложняет работу историков. Однако к 70-летию Победы мы надеемся полностью рассекретить эти документы». А вот почему нам, собственно, надо ждать, а ведь многие из немногих остающихся в живых участников войны и не дождутся, почему для рассекречивания вот этого всего нам надо ждать очередной юбилейной даты?
Ну, к сожалению, так устроена жизнь в России, что, как правило, когда идет какое-то празднование или приближается юбилейная дата, все государственные структуры работают значительно быстрее, потому что им надо показать, вот, что они что-то делают для того, чтобы отпраздновать подобный праздник. Конечно, ждать нежелательно и не стоит. Но вместе с тем надо сказать, что сейчас процесс рассекречения идет довольно интенсивно. Такова структура вот этого процесса, что он очень медлителен, он абсолютно такой забюрократизированный. Очень много согласований, штампов, писем. И комиссия по рассекречению завалена огромным количеством просьб из самых разных архивов. У них просто физически не хватает времени все это рассекречивать. Поэтому я так с оптимизмом сказал к 70-летию, и в данном случае я не могу отвечать за другие архивы. К сожалению, например, архивы ФСБ, МИДа, Министерства обороны, у них свои процедуры, и значительная часть секретных документов находится именно там. Но вот архив президента, он проявляет очень большую активность, и я надеюсь, что мы, по крайней мере, постараемся поставить в план рассекречивания все документы Политбюро, и надеемся, что значительная их часть, конечно, какая-то там в силу, знаете, пикантной информации может оставаться секретным значительно какое-то долгое время, но мы надеемся, что все-таки значительная часть в ближайшие 4 года будет рассекречена, и тогда уже мы можем детально ответить на какие-то, знаете, точечные вопросы, которые беспокоят многих историков.
Сейчас, как обещал нам Сергей Кудряшов, мы посмотрим на войну глазами властей Советского Союза. Будем читать рассекреченные документы на имя Сталина. Начнем в хронологическом порядке.
Из записки начальника артиллерии Красной Армии генерал-полковника Воронова на имя Сталина от 15 августа 1941 года. Опыт боев частей 24-й армии в период 20 июля 5 августа 1941 года в районе Ельня со всей очевидностью выявил следующие основные недостатки в подготовке наших войск. Пехота. Части имеют большой процент плохо подготовленных в тактическом и стрелковом отношениях бойцов и младших командиров. Отделения, взводы и роты во многих частях не были сколоченными. Очень плохо отработаны вопросы сочетания огня своего оружия и движения. Плохо с перебежками и переползанием под огнем противника. При движении вперед вместо установленных цепей быстро сходятся в группы, а иногда и толпы, и подставляют себя в таком виде под огонь противника. У пехоты не воспитана необходимая вера в силу и мощь своего оружия. Благодаря незнанию и неумению выжать все, что возможно из своего оружия, винтовка, пулемет, граната и миномет часто расцениваются как малоэффективное средство. На этой основе и рождается стремление большинства задач в бою решать артиллерией, танками и авиацией. Командиры и бойцы пехоты не умеют использовать огневое воздействие на противника своей артиллерией и минометами, танками и авиацией для сближения с противником, выхода на рубеж для атаки и для броска в атаку. По-прежнему атака опаздывает, иногда боясь свиста над головами снарядов и разрывов своей артиллерии. Требует переноса огня в глубину преждевременно. Еще хуже, организуется простейшее управление батальонами, ротами и взводами. Плохо поддерживается связь с соседом. Ряд частей привыкли отходить без приказа и даже без нажима со стороны противника в свои прежние окопы на исходное положение, благодаря чему часто все, что занято в продолжении дня с боем, с большим расходом боевых припасов, легко отдается вечером и ночью противнику. Для противника это бывает неожиданностью, так как тот или иной пункт, оставленный нашей пехотой, им продолжительное время не занимается. Наша пехота очень болезненно реагирует на появление самолетов противника, на стрельбу и разрывы артиллерии и минометов противника даже в весьма ограниченном количестве. Привито понимание, что мы можем стрелять и бомбить, нас же обстреливать и бомбить не имеют права. Плохой учет личного состава в роте, а также и плохой учет вооружения роты часто создают кажущиеся большие потери. Все трусы и малодушные легко исчезают в тылы, бросают оружие и стараются скорее быть вне поля боя. Данные об убитых и раненых определяются неточно. Эвакуация раненых с поля боя организована плохо. Много фактов оставления раненых при отходах. Сказывается отсутствие в роте настоящего советского фельдфебеля. Наши же старшины рот выполняют лишь роль плохих хозяйственников.
Этот документ рисует, скажем так, среднестатистическое состояние Красной Армии в период первого для нее за войну реального наступления под Ельней. Как мы видим, и бойцы, и командиры пока еще сыроваты, и все еще находятся под чарами предвоенной сталинской пропаганды. Это когда от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее.
Вы извините, Саша, при всем почтении к вашему историко-архивному образованию, это вот оценка сейчас прозвучала, это оценка журналиста, а не историка. У вас и не возникает вопроса, а сколь адекватен диагноз, который генерал Воронов ставит красноармейцам 24-й армии? И знаете, я опасаюсь, что при нынешней затоваренности информационного рынка военно-документальными публикациями, не всегда имеющими должный научный комментарий, вот подобный подход, комически, в общем, воспроизводящий снисходительно-генеральское полувековой давности, мы видим, и бойцы, и командиры пока еще сыроваты, может и дальше распространяться. Ну, а сейчас давайте познакомим слушателей с еще одним документом, опубликованным в последнем выпуске «Вестника» архива президента России. Это записка заместителя председателя комиссии партконтроля при ЦК ВКПБ Шкирятова на имя Сталина и членов Политбюро Андреева, Жданова и Маленкова, датированное 29 октября 1942 года.
Посылаю вам стенографические записки выступления Алексея Толстого на собрании писателей в городе Алма-Ата, присланные уполномоченным КПК при ЦК ВКПБ товарищем Кузнецовым. Как указывает товарищ Кузнецов, выступление Толстого официально не стенографировалось, однако некоторые записи его речи все же были произведены.
Кто компенсировал компетентным органам, простите за каламбур, отсутствие стенограммы, понятно. Стукачей среди деятелей культуры всегда хватало, да и люди КПК тоже не дремали. Мне непонятно другое. И квалифицированный ответ тут могут дать лишь специалисты, в том числе литературоведы. Непонятно вот что. Умный, расчетливый и циничный Алексей Николаевич Толстой высказывал рассуждения и впечатления, с которыми мы познакомим сейчас слушателей, по своей инициативе и воле, либо по санкции свыше. Он ведь очень чуток был к этому свыше. И каково тут соотношение полета писательской фантазии и начальственных представлений о настоящем и будущем.
Товарищ Толстой, Алексей Николаевич, я прошу прощения, мне трудно говорить, я даже не знал, что сегодня придется выступать. Мне хотелось начать с того вопроса, который больше всего нас волнует относительно Второго фронта. Тут очень много распространяется мнение относительно предательства англичан, относительно того, что они не создают этого фронта. Люди удивляются, почему фронта нет. Насколько мне известно, картина такова. Я думаю, что фронта в 1942 году не будет, так мне сказал в Москве американский журналист. Причины, почему в нынешнем году не будет создано Второго фронта. Тут есть несколько очень крупных причин, мешавших выступить Америке и Англии со Вторым фронтом. За немедленное выступление Англии и Америки стоят демократия и военное руководство, в том числе Рузвельт и Черчилль. Они считают, что чем скорее, тем лучше. Что им мешает? Со стороны Америки очень многие круги заинтересованы, чтобы затянуть это выступление, затянуть войну. Представьте себе организацию заводов, в которую вложены огромные капиталы. Эти заводы вступают в строй теперь. Все лица заинтересованы в том, чтобы эти заводы работали, выпускали продукцию, в том, чтобы война продлилась. Скажем, Форд, который выпускает 30 тысяч истребителей в год. Эта цифра превышает все цифры численности воздухофлота. Это совершенно другие цифры, которые переходят в другое количество. Совершенно ясно, как этому Форду неинтересно, чтобы война кончилась в ноябре месяце. Заводы, верфи, которые строят суда, заводы, строящие танки, вся тяжелая промышленность, всасывающая в себя огромное количество безработных, почти три четверти всех безработных в Америке. В Америке промышленность свое напряжение подняла в несколько сот раз. Она заинтересована, чтобы война продлилась. Этот круг мешает выступлению со стороны Америки и также влияет и на англо-американскую промышленность. И второе, со стороны Англии. В Англии несколько другая картина. Те круги, которые не хотят быстрого окончания войны, которые затягивают этот второй фронт, эти круги делают это из политических соображений. Что дальше следует? Я уверен, что война кончится. Во всяком случае, разгром немцев будет в 43-м году. Другое дело, там, на Тихом океане, в океане вода темная. Как поведут себя японцы и Америка? Но здесь события должны закончиться в 43-м году. Второй фронт неминуемо будет в 43-м году.
В эфире «Радио Свобода». Программа «Документы прошлого». Из Праги программу ведет Владимир Тольц, в московской студии Александр Меленберг. Мы продолжаем знакомить вас с только что рассекреченными документами войны 41-45 годов из архива президента Российской Федерации. Рядом со мной в студии «Свободы» историк Сергей Кудряшов, шеф-редактор «Вестника архива президента», на чьих страницах он и опубликовал документы.
Прежде чем продолжить чтение фрагментов выступления Алексея Толстого на собрании писателей в Алма-Ате в октябре 1942-го, запись которого, несмотря на отсутствие официальной стенограммы, вскоре оказалась в распоряжении Сталина, я хочу спросить публикатора, историка Сергея Кудряшова.
Сережа, вот как тебе представляется картина настоящего и будущего, которую Алексей Николаевич рисовал перед сконцентрировавшимися на Алматинском идеологическом фронте собратьями по профессии? Они, вот эти картинки, были санкционированы и инспирированы свыше, или это проявление, так сказать, творческого свободомыслия красного графа?
Я думаю, что в том, знаете, потоке выступлений различных деятелей культуры и науки вот в тылу, по всей видимости, здесь очень много самодеятельности. Просто сил не хватало у высшего руководства вот контролировать все эти выступления. Не случайно, кстати, его записали, потому что оно показалось экстраординарным. То есть, как бы все, видно, говорили то, что все говорили, да, и то, что нужно было говорить. А здесь вот Толстой его куда-то там понесло, рассуждение о Втором фронте, о партизанах, и оно довольно жестокое же, в общем-то, по сути своей, это выступление. Там просто ужасные вещи говорятся. И обратите внимание, реакция зала, что когда девушка просто убила ни за что, да, надоел ей немецкий офицер, она его убила, и зал-то он радуется. Поэтому, конечно, это жуткие вещи. Думаю, здесь очень много вот своенравного, знаете, то, что просто хотелось, наверное, сказать. Не думаю, что здесь какой-то контроль свыше.
Давайте продолжим чтение опубликованной ныне записи. И вот как раз наиболее страшный, по мнению пока еще немногих читателей, да, и Сергея Кудряшова, фрагмент этого документа.
Это правда, войны мне мало пришлось видеть. Я мало там был, и на фронте, и в Москве, но кое-что пришлось увидеть. В особенности меня заинтересовали партизаны. Это уже организованное движение, это армия, это просто кадровая часть, с той разницей, что в ней участвуют все, и девушки, и наши мальчишки, и дети, и старики. У меня произошла такая встреча. Была в отряде девушка Ася, очень красивая, с ямочками на щеках, смирная девушка, одета в военную форму, в шапочке пирожком. Когда ее спрашивали о военных делах, она об этом рассказывала смирным голосом, как если бы я ее спрашивал, когда сеют лен или как за поросятами ухаживают. Она крестьянка, одета по-военному, шапочка пирожком. Она много рассказала. «Мы взяли, — говорит, — одного немецкого генерала». По всей вероятности, это был какой-нибудь обер-офицер. Но он стал плакать и просить нас, чтобы его пощадили. Подпорол подкладку и вытащил билет немецкой компартии. Нам надо было его везти в штаб. У нас такой приказ, через фронт перебросить. Я его повела, а он всю дорогу то плакал, то просил, то начинал что-то лепетать по-немецки, то пел «Интернационал» на немецком языке. Так надоел нам, что взяла и застрелила. Смех. Рассказывала, как они пришли в село, где немцы. Немцы заметались. Наши женщины, бабы взяли топоры и стали ими бить. Потом прибегает девчонка и сказала нам, что немцы в мочиле сидят. Большая яма, где мочат лен. Они кинулись туда. Там сидело 17 немцев. Они делали так. Как только немец высунет голову, так его за ворот схватывают и голову отрубают. И так перебили всех 17 человек. Рассказывали также, что пощады не дают зеленым. Зеленые – это отряды из русских и украинцев, сформированные немцами. Там предателей много, для борьбы с партизанами. Они вооружены пулеметами и автоматами, но они очень нестойкие, их легко разбивают, у них моральной стойкости нет. Вот что мне рассказывали, что с ними делают партизаны. Это рассказывал мне генерал Артемов. Он говорит так, что когда мы окружили такую группу, человек 120-130, то я отошел, не хотел смотреть, что с ними делают. Это очень жестоко, но это естественный акт мести за предательство. Вы меня извините, я буду говорить все. Их раздели догола, связали руки сзади, просунули по несколько человек на одну жердь и подвесили на эту жердь. Потом, вы меня извините за подробности, им отрезали член, уши, нос. Потом ремни вырезали, потом оставили висеть в лесу, чтобы их клевали птицы. Вот до какой сильной ненависти доходит народ к немцам и предателям. Ненависть, принимающая страшную форму.
В тексте выступления Алексея Толстого прозвучала фамилия Артемов. Либо писатель оговорился, либо товарищ из КПК ослышался. Речь идет о генерал-полковнике НКВД Артемьеве. Именно с ним в компании Алексей Толстой посетил подмосковный партизанский отряд. Понятно, что девушка Ася, которую он выдает за колхозницу, отнюдь не поросят посла, а была, скорее всего, диверсанткой НКВД, наподобие известной Зои Космодемьянской.
Возможно.
Наша передача подходит к концу, но мы, надеюсь, успеем познакомить слушателей с еще одним свежеопубликованным документом по теме, которая вызывает ныне ожесточенные споры. Речь идет о численности советских потерь. Это записка начальника Совинформбюро и одновременно начальника главного политуправления Красной Армии Щербакова на имя Сталина, датированная 23 октября 1942 года.
Товарищу Сталину И.В. При сём прилагаю данные о потерях воюющих сторон за 16 месяцев войны с 22 июня 1941 года по 22 октября 1942 года. Данные за 16 месяцев получены следующим путем: взяты потери воюющих сторон за год войны, опубликованные в сообщении Совинформбюро, и к ним прибавлены потери за 4 месяца с 22 июня 1942 года по 22 октября 1942 года. Данные о потерях воюющих сторон за 16 месяцев войны с 22 июня 1941 года по 22 октября 1942 года. Людские потери. Германия. Убитыми, ранеными и пленными не менее 12 миллионов, из них убитыми не менее 4 миллионов 200 тысяч. СССР. Убитыми, ранеными и пропавшими без вести 5 миллионов 443 614.
Любопытный момент. Щербаков приводит Сталину заведомо сфальсифицированную статистику потерь, а следом дает другие цифры.
Фактические данные о потерях воюющих сторон за 16 месяцев войны по подсчетам Генштаба. Германия, СССР. Людские потери. Германия 9 миллионов 330 тысяч, СССР 10 миллионов 406 тысяч 79. Примечание. В число наших потерь не вошло 339 тысяч 767 человек, умерших от болезней и несчастных случаев, не связанных с выполнением боевой задачи.
Зачем подкладывать Сталину фальсификат, в создании которого тот и так принимал участие? Об осознании советским руководством числа потерь я прошу подробнее рассказать историка Сергея Кудряшова.
Я думаю, что Сталин был прекрасно информирован о том, какие колоссальные потери несет его страна в той войне, и в первую очередь Красная Армия. Мы знаем, что эта информация к нему постоянно поступала, и он лично следил за тем, чтобы эти потери занижались в печати, и чтобы, как правило, эти потери или уравнивались с немецкими, или немецкие потери выглядели значительно большими по сравнению с потерями Красной Армии. К сожалению, эта тенденция сохранилась и в последующие годы, и даже последние публикации, которые вышли за последние 15-20 лет в России, они показывают, что желание уравнять потери нацистской Германии и Советского Союза, боевые потери в этой войне, оно по-прежнему сохраняется. И в этом плане я должен высказать критические замечания об известной книжке «Гриф секретности снят». Скажем, в 93-м году она воспринималась еще довольно свежо. Казалось, что вот новые документы, что мы вот видим какую-то новую правду о войне. Но сейчас эта книжка уже несколько раз переиздавалась, и я думаю, она уже наносит даже вред современной историографии, потому что авторы не анализируют ни источники, ни существующую литературу, то есть никакого анализа историографии, не объясняют свои методы, методику подсчетов. И это, конечно, очень странно, если не сказать, знаете, более резко, потому что, в общем-то, ученые есть в разных странах, и надо как-то объяснять, почему именно таковы потери, которые вот представляет Генеральный штаб и Министерство обороны. Думаю, что вот как раз рассекречивание новых документов, оно и будет показывать, что победа в войне была добыта тяжелейшим трудом и колоссальными потерями. И ответственность за эти потери несет в том числе и высшее руководство, включая Сталина.
Я хочу добавить к тому, что сказал сейчас Сергей Кудряшов. Сохраняя в глазах власти ореол универсального и единственного реального идеологического символа, способного консолидировать народ, Отечественная война, ее история и символика продолжают в этом плане усиленно использоваться, особенно в связи с юбилеями. Публикации документов, особенно ранее засекреченных, важная составная этого процесса и вместе с тем очень показательны сведения, содержащиеся в предисловии к обсуждавшейся сегодня публикации. В начале 21 века Две трети опрошенных россиян были уверены, что правда о войне им недоступна, они ее не знают. Отсюда, как показано в той же публикации, запрос на так называемую альтернативную историю войны, часто уводящий нас от научного и трезвого ее постижения. А вот публикация документов, о которой мы рассказывали вам сегодня, это, на мой взгляд, шаг в противоположном направлении. Действие, посильно способствующее высвобождению общественного сознания не только от воздействия историософствующих дилетантов, но и от политических манипуляций им со стороны тех, кто самонадеянно мнит себя властелинами секретов прошлого. Я благодарю участвовавшего в нашей передаче Сергея Кудряшова. Как говорится, Бог даст, не в последний. Продюсерами были Лина Ширяева и Марк Штильман. Вели передачу Александр Мелленберг и Владимир Тольц. Еще раз с Днем Победы вас!
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
К сожалению, Международное агентство по атомной энергии за последние 40 лет не добилось...
все видеокамеры, которые могли снять движение автомобиля.
Финансовая помощь Греции составит 110 миллиардов евро на ближайшие...
Запрет на ночную торговлю прежде действовал с 11 вечера до 8 утра.
Поселение либо мир. Израиль не может рассчитывать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».